Приветствую вас в подкасте GetAnalyst, профессионального сообщества системных и бизнес-аналитиков. Здесь мы разбираем реальные задачи, вопросы с собеседований, рассказываем истории и делимся рабочими челленджами. Ваша ведущая Екатерина Ананьева, давайте начинать! Всем еще раз привет! Сегодня я хочу поговорить о нормальных формах базы данных. Мне какое-то время казалось, что эта тема и знание этой теории абсолютно бесполезны в работе, потому что я этим не пользуюсь, я об этом не вспоминаю и я об этом не думаю. Но когда я увидела этот вопрос в составе вопросов и подборок для собеседований на системных аналитиков, когда мои друзья, коллеги начали мне сообщать о том, что реально периодически эту теорию спрашивают системных аналитиков, я решила, что, пожалуй, надо взглянуть на эти нормальные формы еще раз, собрать теорию по ним, подобрать примеры и показать ее вам и объяснить, что не все так сложно, не все так просто. Можно просто послушать подкаст перед собеседованием, вспомнить о том, что это такое, зачем это вообще нужно, и далее после собеседования забыть. Но когда я освежала эту теорию, я поняла, что нормальными формами я просто пользуюсь каждый раз при проектировании баз данных, но делаю я это абсолютно неосознанно, потому что в университете, когда мы учились, проходили их, мы приводили таблицы ко всем нормальным формам, на самом деле только к первым трем, которые и есть. Все получалось прекрасно. После этого я, уже работая на боевых проектах, поняла, что даже не всегда можно соблюдать эти нормальные формы. Но по итогам знания спрашивают, а значит их нужно собрать, структурировать и показать. Для подготовки к подкасту я использовала три основных источника. Это книга «Технологии проектирования баз данных» от Осипова, книга «Введение в системы баз данных» от Криса Джей Джейта и статья на Хабр, которая, в общем-то, основана на второй книге про нормализацию отношений. Ссылки на все три ресурса я обязательно оставлю под подкастом. А начнем мы с определений. И первое определение, какое хочется дать, чтобы в целом работать с понятием нормальной формы, нормализация баз данных, мы это делаем для реляционных БД. Реляционная база данных — это система для хранения и организации данных, где данные хранятся в виде таблиц, связанных между собой по определенным правилам. Таблицы у нас могут состоять из строк и столбцов. В каждой таблице есть уникальный идентификатор, первичный ключ, который отличает одну строку от другой и делает ее уникальной. И, соответственно, для того, чтобы между таблицами были связи, которые мы устанавливаем, есть специальные внешние ключи. К подкасту я добавила также презентацию, на которой я на слайде таблицы отношения привожу пример. У нас есть две таблицы. Это офис и сотрудник. Таблица офис состоит из полей идентификатор, название, страна, город и так далее. Сотрудник также состоит из идентификатора, фамилии, имени, отчества, табельного номера и офиса, в котором работает сотрудник. Между двумя этими таблицами есть отношение. Как мы его проверяем? У нас с вами в одном офисе может работать много сотрудников. Это чтение отношений между таблицами слева направо. Проставили кратно. Теперь читаем это отношение в обратную сторону. Один сотрудник может работать только в одном офисе. Об этом мы договариваемся на уровне предметной области, на уровне нашей системы. Итого, что у нас получается? Нам нужно выбрать наиболее широкие кратности, которые у нас присутствуют с двух сторон. Для офиса, что в первом случае при чтении связи слева направо, что во втором случае при чтении связи справа налево, у нас связь единица. То есть она остается, мы ее фиксируем. Сотрудник. У него в одном случае при чтении связи слева направо стоит кратность многие, а во втором случае единица. Выбираем всегда самую широкую. И у нас получается, что отношение между таблицами находится в зависимости один ко многим. То есть один офис, много сотрудников. Или один сотрудник может быть в одном офисе. В этих таблицах мы сейчас поняли, что связь один ко многим. У них есть первичные ключи. Первичные ключи могут быть натуральные. Как, например, у сотрудника есть табельный номер и, скорее всего, уникальный внутри компании. Так и первичные ключи могут быть искусственными. Искусственный первичный ключ, он вводится системно. Это могут быть просто номера, которые автоматически присваиваются системой по порядку. Это могут быть UUID, UUID, если это PostgreSQL база данных, да и не только она.
Эти ключи делают каждую строку, каждую запись в реляционной таблице уникальной. Соответственно, для примера офис-сотрудник мы ввели два искусственных первичных ключа и назвали их просто ID. Они отвечают просто за уникальность строк. Второй важный компонент реляционной БД — это внешний ключ. Внешний ключ служит для связи между двумя таблицами, в данном случае офис и сотрудник, и проставляется со стороны той таблицы, где у нас с вами есть кратность «многие». Получается, что так как у нас отношение между офисом и сотрудником один ко многим, у сотрудника связь «многие», а значит, именно в него проставляется внешний ключ на офис, офис ID. То есть это будет тот самый идентификатор офиса, который указан в первой таблице. Если у нас есть офис 1, название «центр Москвы», то, соответственно, в офисе ID, если мы будем знать, что там прописана единичка в этом столбце для какой-то строки, для какого-то сотрудника, то мы сможем по связанной таблице найти информацию о том, что он непосредственно работает в офисе центра Москвы. На экране, на слайде в таблице отношения в реляционных БД вы видите пример небольшой ER-диаграммы Entity Relation, которая показывает две таблицы в базе данных и отношения между ними. Но реляционная база данных, ее лучше всего представлять в формате Excel-документа. В Excel-документе у нас есть странички. Каждая страничка, каждый лист — это может быть отдельная таблица. В каждой таблице есть столбцы, которые мы можем назвать специальным образом. И так вот, например, у меня есть отдельный слайд, следующий, реляционная БД, на котором я разбираю таблицу сотрудники и сопоставляю ER-модель с обычной таблицей из Excel. Получается, что есть в ER-модели первичный ключ, колонка ID, поле ID. У него могут быть значения, и под каждый идентификатор у меня есть отдельная строка запись. ID 4 единички, фамилия Иванов, имя Петр, отчество Петров, табельный номер 1, офис ID 10-10-10. Следующий сотрудник 1-1-1-2. То есть, если посмотреть сейчас на этот слайд, можно увидеть, как четко у нас с вами соответствуют ER-модель и таблички реальные с физическими данными. Для того, чтобы воспринимать в принципе следующую теорию, вот эту базу нужно знать. И, наконец, что такое нормальная форма? Это правила, которые помогают организовать данные в реляционной базе данных так, чтобы избежать избыточности и проблем с целостностью данных. Нормализация — это процесс приведения данных к нормальным формам. Зачем нужна нормализация? Для того, чтобы оптимизировать базу данных, убрать избыточные данные. За счет этого повышается ее производительность, но не все нормальные формы улучшают базу данных. Форм, их много. Имеет смысл реально использовать в своей работе только первые три нормальные формы, в которые я детально погружусь сегодня в подкасте, а все остальные формы я дам обзорно и, конечно же, приведу по ним примеры в статье, которая приложена к эпизоду, потому что в реальной жизни они почти не встречаются. И вопрос к вам. Сколько нормальных форм базы данных вы знаете? И давайте вот сейчас немножко вспомним, возможно, загуглим. И если вам зададут этот вопрос, нормальных форм базы данных на самом деле обычно говорят 6, но по факту их 8, а кто-то даже говорит, что их 9. Начну по порядку. Значит, есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 нормальные формы, но между ними есть нормальная форма Бойса-кода, она идет сразу же после 3-й нормальной формы, и доменно-ключевая нормальная форма, которая идет после 5-й нормальной формы. Также есть нулевая нормальная форма. Это таблица, которая не приведена в нормальную форму ни в какую вообще. Такое тоже бывает. И ее тоже можно в целом выделить как даже 9-ю нормальную форму, но это уже не во всех источниках вы даже найдете. И если вы будете читать книги, смотреть Википедию, то ее так почти не выделяют, но говорят, что она тоже есть. Итого у нас есть с вами 6 основных нормальных форм и 2 дополнительных. Ну или при желании 3, если смотрим на нулевую нормальную форму. Разбирать приведение к нормальным формам мы будем на примере интернет-магазина. У нас будут клиенты, которые делают заказы, и каждый заказ содержит несколько товаров. Мы хотим хранить информацию о клиентах, заказах и товарах в реляционной БД. Предварительную схему базы данных, такой черновик на логическом уровне, я смогла сделать сразу. У меня в нем приведены таблицы в формате ER-диаграммы и показаны сразу отношения между этими таблицами. Клиент имеет много заказов, один заказ принадлежит только одному клиенту, в заказе может быть много товаров, и, соответственно, один товар, поскольку справочник товаров, он может присутствовать в разных заказах. Для того, чтобы далее разобрать теорию по нормализации, мне пришлось придумывать странные примеры таблиц, которые я бы сама, исходя из своего опыта, уже бы никогда просто не создала и не построила на модель. Кстати, сам процесс нормализации, он также, кроме того, что позволяет повысить производительность базы данных за счет того, что мы убираем избыточные данные, он также позволяет устранять аномальные зависимости и аномальные связи в БД, что также является ключевой особенностью процесса нормализации. Итак, мы можем переходить к нормальным формам. Для того, чтобы передать вам знания, я брала определение из Википедии, откуда еще. Брала определение из статьи на Хабре, которая базируется на книге Криса Джей Дейта. И давала дополнительное свое собственное определение, если понимала, что я могу сказать по определению нормальной формы какую-то более простую формулировку. Напоминаю, что эту теорию я использую интуитивно, и запоминать нормальные формы, как я считаю, наизусть не надо, но важно уметь их применять при проектировании вот именно на таком автоматическом интуитивном режиме. Когда я считаю, что нужно знакомиться с нормальными формами? Когда вы в целом только-только-только начинаете знакомиться с проектированием БД, вы еще ни одной базы данных в своей жизни не сделали, и первые шаги пробовать строить таблички и проверять, соответствуют ли они этим нормальным формам или нет. Итак, поехали. Первая нормальная форма. Отношения соответствуют первой нормальной форме, если все его атрибуты являются простыми, все используемые домены должны содержать только скалярные значения, не должно быть повторений строк в таблице. Если упростить его, не должно быть списков внутри одного столбца таблицы, не должно быть однотипных столбцов внутри таблицы, чтобы показать список, и не должно быть повторяющихся строк внутри таблицы. Давайте разбирать пример. На слайде сейчас показана таблица «Заказ», и в ней отсутствует первая нормальная форма. У меня внутри таблицы, внутри поля одной таблицы есть списки — это не структурированные данные. И в заказе есть номер, дата, фио клиента, телефон клиента, почта клиента и колонка, столбец, товары. В столбце товары у меня не структурированные данные. То есть у меня там перечисление каких-то товаров. Шоколадка, мука, чай. Для второго заказа мука, печенье. Для третьего заказа лимонад. И это некорректно, потому что я пытаюсь хранить массив, пытаюсь хранить список в рамках одного столбца. Это противоречит требованиям первой нормальной формы. И получается, что никакие массивы, никакие списки данных не должны лежать в одной колонке. И если у вас это получается, по каким-то причинам вы проектируете базы данных, и вы решили, что вы здесь будете в этом поле БД хранить список, значит, вы нарушаете первую нормальную форму. А этого, говорят, делать нельзя. Как этого избежать? Колонку «Товары» нужно преобразовать в колонку «Просто товар». Но что у нас теперь получается? По первому заказу была одна строка в таблице, стало 3. Номер заказа 1, дата 10 октября, в нем лежит шоколадка. Следующая строка, номер заказа 1, повторяющиеся данные. Дата заказа 10 октября и фио клиента Иванов Иван, мука. Следующая строка. Заказ номер 1, дата заказа 10 октября, чай. Далее заказ 2 пошли, и по нему перечисляем 2 товара. По заказу 2 2 строки, по заказу 3, поскольку был один товар, всего одна строка. Что мы сделали? Ну, во-первых, мы нормализовали таблицу, потому что теперь у нас вместо списков в колонке «Товар» лежит только одна единица товара, что, в общем-то, соответствует первой нормальной форме. Не должно быть дублирующихся строк. У нас здесь, в принципе, нет дублирующихся строк, потому что каждая строка уникальна в этой таблице. Но есть одна проблема, которая меня пока напрягает. Коллеги, у нас с вами номер, дата, ФИО клиента, телефон клиента, почта клиента повторяются трижды. Просто для того, чтобы показать, что там три разных товара. Это первая нормальная форма. Но это какое-то неоптимальное хранение данных ПБД. Поэтому процесс нормализации — это последовательный процесс. Как только мы убрали списки в столбцах, мы переходим дальше и пробуем разобраться, а что же такое вторая нормальная форма. Переменное отношение находится во второй нормальной форме тогда и только тогда, когда она находится в первой нормальной форме. Хочу обратить внимание, каждая следующая нормальная форма выполнима только если выполнены условия предыдущей нормальной формы. Это раз. И далее продолжение. И каждый неключевой атрибут неприводимо функционально полно зависит от ее потенциального ключа. Определение на хабре чуть попроще, вот по второй части, что каждый неключевой атрибут неприводимо зависит от первичного ключа. Давайте разбираться, что это значит. У нас с вами в реляционной таблице может быть так называемый первичный ключ, отвечающий за уникальность записи в таблице. И мы с вами возьмем таблицу «Заказ». В таблице «Заказ» кажется, что первичным ключом, который должен отвечать за уникальность записи, должен являться номер заказа. Я все еще тяну таблицу, которую мы привели к первой нормальной форме, поэтому пока я вижу вот это вот то, что мне прям режет глаза, у меня три повторяющихся строки с номером одним и тем же заказа и данными по нему. Давайте смотреть по примеру. У нас есть дата. Мы считаем, что первичный ключ — это номер заказа. Дата заказа зависит от номера заказа. Верно? Верно. Какие-то еще есть зависимости? Дата заказа, она не зависит от ФИО клиента, не зависит от телефона клиента, от почты клиента, от товара. Дата заказа, она зависит ровно от заказа, она принадлежит ему, здесь все окей. ФИО клиента, оно зависит от заказа, да, то есть от номера заказа. ФИО клиента не зависит от даты, ФИО клиента приоритетно зависит именно от номера заказа, потому что, ну, дата, клиент может и в другой день какой-то заказ сделать. Это нормально, это будет просто другой номер заказа, и все. Поэтому приоритетно все равно зависимость от первичного ключа от номера заказа. Телефон клиента. А вот здесь начинается самое интересное. Если мы начнем проверять и ФИО клиента в целом, и телефон клиента, давайте продолжим все-таки с ФИО. ФИО клиента зависит от телефона клиента, потому что это связанные данные. И ФИО клиента зависит от почты клиента, которая указана, да, то есть если она уникальная. И, скорее всего, телефон клиента у нас уникальный. У каждого клиента один номер телефона, конкретная ФИО и конкретная почта. И это данные созависимые. И получается, что ФИО клиента зависит не только от номера заказа, но и от телефона клиента. Телефон клиента может являться ключевым столбцом, от которого зависит ФИО клиента и почта клиента. Товар. Последняя колонка, он зависит только от номера заказа, куда он принадлежит, но товар не зависит от даты, то есть все равно, как бы, окей, товар заказали в какую-то дату, но эта дата четко связана с заказом, поэтому товар зависит от номера заказа, и поэтому тоже с ним в целом все хорошо. Получается, что у нас есть проблема только с клиентом. Как решаются проблемы любой следующей нормальной формы? Декомпозиция, и это разбиение одной таблицы на несколько. Поэтому для того, чтобы привести таблицу «Заказ» ко второй нормальной форме, нам нужно из нее вытащить информацию о клиенте. И получается, если у нас раньше для заказа были несколько столбцов, это заказ, номер, дата, информация о клиенте в виде ФИО, телефона, почты, товар. Теперь мы эту делим таблицу на две, и у нас остается в таблице заказ только номер, дата, телефон клиента, чтобы как-то понимать, какой у нас клиент, и товар. Но таблица клиент становится отдельной, в которой хранятся теперь наши клиенты, где у нас потенциальный первичный ключ — это телефон клиента, а ФИО клиента и почта клиента зависимые от него и только от него, от потенциального первичного ключа. Обращаю внимание, то, что первичный ключ также может быть составным, состоять из двух колонок, это мы посмотрим в следующих примерах. Теперь у нас таблица приведена во вторую нормальную форму, то есть у нас нет проблемы, когда есть колонки, которые зависят от какого-то дополнительного первичного ключа, который может быть в таблице. Мы это убрали, и у нас получились такие две лаконичные таблицы. Вторая форма соблюдена, можем двигаться дальше. Третья нормальная форма говорит о том, что, конечно же, таблица находится во второй нормальной форме, а значит, еще и в первой нормальной форме. То есть запоминаем себе вот самое главное про все эти шесть нормальных форм плюс две. То, что у нас самое главное, если мы находимся в третьей нормальной форме, значит, выполняются все стоящие ниже. И есть следующая часть этого правила. Требуется выносить все неключевые поля, содержимое которых может относиться к нескольким записям таблицы, в отдельные таблицы. Коллеги, что это значит? Нужно убирать отношения многие ко многим, которые потенциально могут возникнуть. Это из моего понимания третьей нормальной формы. Рассказываю ситуацию. Значит, у нас есть с вами заказ, а есть клиент. Начну с клиента, с ним все просто. Клиент, таблица у нас приведена к третьей нормальной форме, потому что там есть телефон клиента и есть ФИО клиента, почта клиента, которые зависят от него. Они не повторяются. У каждого клиента свои ФИО, у каждого клиента своя почта. Все здесь нормально, никаких доп. Зависимостей нет. Но у нас есть проблема с заказом, потому что у нас вот та проблема, которая мне не нравится, это несколько строк, которые повторяются с абсолютно одинаковой информацией про абсолютно одинаковый заказ для того, чтобы показать, что в нем есть несколько товаров. То есть таблица во второй нормальной форме, но не в третьей. Проблема в следующем. У нас сейчас есть номер заказа, к нему относится дата, телефон, они фиксированы, а товар другой. То есть товар в одной строке шоколадка, во второй строке мука, в третьей строке чай. Для второго заказа в одной строке мука, во второй печенье. Есть еще третий заказ, я еще четвертый добавила, притом мука может тоже повторяться в нескольких вариациях, и еще может возникнуть аномалия и в целом какая-то проблема, если мы муку будем вводить вручную, а не брать из справочника, и в одном случае мы напишем мука, во-вторых, мука 1 килограмм, в третьем там случае мука 1000 грамм напишем ее и так далее. С этим могут возникнуть проблемы, то есть это справочная запись, и товар нам нужно выносить как отдельную сущность, а так-то давайте еще подумаем, у товара так-то и цена может быть своя, то есть дополнительный зависимый атрибут, в общем, пока просто название товара, разбираемся с ним. У нас есть из-за этого название товара сейчас повторяющиеся строки. Почему? Потому что у нас в одном заказе может быть много товаров, и вот это вот много товаров нужно выносить в отдельную таблицу. Поэтому что мы с вами делаем? Для начала мы просто пробуем вынести товар как справочник, создать отдельную таблицу и в нем перечислить все возможные значения. Шоколадка, мука, чай, печенье, лимонад. Справочник, отдельную таблицу товаров получили, можно им добавить идентификаторы, я пока не буду, будем считать, что у нас натуральный идентификатор, имя товара. Что у нас становится с таблицей заказ? Пока ничего. Коллеги, мы все так же продолжаем ссылаться на справочник товаров, и у нас все так же остаются повторяющиеся строки. Пусть они даже берутся из соседней таблицы, уже из справочника они заполняются. У нас с вами, на самом деле, между заказом, мы вспоминаем первые слайды, связь многие ко многим, потому что один заказ может иметь много товаров, один товар может входить в много заказов. И вот эту связь многие ко многим мы за счет третьей нормальной формы убираем. Что мы делаем? Мы добавляем еще одну промежуточную таблицу. Это будет таблица заказ-товар, либо товары по заказу, либо корзины ее можно назвать, в которой будут номер заказа и название товара. Эта таблица будет развязывающей для таблиц заказ и товар и будет содержать их ключевые элементы. Получается, если мы используем натуральные первичные ключи, у заказа его номер, у товара его имя, то в таблице в середине у нас будет два ключа, которые вместе будут образовывать составной первичный ключ, потому что пара двух этих переменных они образуют уникальное значение в каждой строке по каждому заказу. И получается, что эта таблица помогает нам развязать связь многие ко многим. Итого, если смотреть на формат ER-диаграммы, который представлен на следующем слайде, то мы видим первый вариант. У нас нет связи многие ко многим. Появилась промежуточная таблица «Заказ-товар». И в ней у нас есть внешние ключи, которые ссылаются на первичные ключи соседних таблиц. Специально на картинке прям четко отрисовала связи. Все первичные ключи в данном случае и внешние ключи в средней таблице натуральные, что может быть не очень очевидно и правильно для нормальных баз данных. Поэтому очень часто вводят системные идентификаторы в БД. Это UID, либо порядковые номера могут быть автоматически присваиваемые системой. То есть все зависит от бизнес-логики. И у нас в средней таблице, в связывающей, более понятные переменные становятся. То есть заказ ID, ссылка на первичный ключ таблицы заказа. И ссылка товар ID, внешний ключ на таблицу товар. У нас внешние ключи оказались в середине, в промежуточной таблице, с той стороны, где теперь стала связь многие. То есть у нас теперь кратности многие стоят ближе к центральной таблице. Это принцип развязывания связи многие ко многим. Получается, по одному заказу у нас может быть много записей в таблице заказ-товар, что действительно верно. И по одному товару у нас также может быть много записей в таблице заказ-товар, так как один товар может присутствовать в разных заказах. В эту таблицу заказ-товар также можно добавить количество товаров по каждому заказу, ее можно улучшать. И на самом деле развязка вот этой связи заказ-товар многие ко многим — это стандартный вопрос, когда в целом спрашивают про проектирование баз данных, и эту классическую задачу рекомендуется знать. Это суть нормальной формы номер 3. И далее у нас с вами есть следующие нормальные формы, их 5 штук, которые не так важны. Почему они не так важны? Потому что они максимально редко встречаются в реальной жизни. Прям вот нужно специально сидеть и изобретать примеры. Поэтому, если вы готовитесь к собеседованию, я рекомендую на этом завершить прослушивать подкаст, подписываться на нас и далее готовиться по следующим эпизодам, повторять другие темы. Остальные нормальные формы, мы их уже проговорили, это нормальная форма бойса кода. Это 4-я, 5-я, 6-я нормальная форма. Между ними еще вот после 5-й есть доменно-ключевая нормальная форма. И они не так важны, их знание не так важно. Потому что даже читать определения и пытаться их расшифровать достаточно тяжело. Я коротко пройдусь по ним, скажу, что они означают. Я рекомендую посмотреть примеры, приведенные в статье к подкасту, потому что это можно воспринимать только визуально. Итак, следующая нормальная форма — это форма бойса кода, и гласит она следующее. Переменное отношение находится в нормальной форме бойса кода, иначе в усиленной третьей нормальной форме тогда и только тогда, когда каждая ее нетривиальная и неприводимая слева функциональная зависимость имеет в качестве своего детерминанта некоторый потенциальный ключ. Если простыми словами, во-первых, таблица находится в третьей нормальной форме, и это обязательно, то есть все следующие нормальные формы требуют соблюдения предыдущих. И, по сути, простыми словами, что ключевые атрибуты составного первичного ключа не должны зависеть от ключевых атрибутов. У меня есть небольшой пример про то, что, давайте так, у нас к заказу добавился менеджер, у менеджера есть его телефон, и может возникнуть аномалия. То есть вот у нас есть Василий Петров, у него есть номер телефона также, у нас есть Степан Степанов, менеджер, у него есть свой номер телефона, и Сергей Сергеев и так далее. И каждый менеджер может иметь много заказов, один заказ имеет одного менеджера, это нормально, но может возникнуть путаница, когда у нас, например, будут вносить данные про Василия Петрова, и, соответственно, случайно ему ошибутся, где-то с номером телефона сделают опечатку, или наоборот, будут вносить номер телефона менеджера, опечатаются в его фамилии и имени. В общем, здесь некорректное повторение двух полей, и нам эту ситуацию можно и нужно исправить. Как мы это делаем? как обычно, каждая нормальная форма, каждая следующая нормальная форма — это вынос в отдельную таблицу. И таким образом мы с вами просто информацию о менеджере, так же, как мы, кстати, выносили информацию по клиентам при приведении во вторую нормальную форму, выносим в отдельную таблицу. Таким образом у нас с вами получается новая таблица менеджера, в которой его телефон как естественный первичный ключ, и его фамилия, имя, отчество, и телефон менеджера у нас остается в заказе как внешний ключ, как ссылка на таблицу менеджера. Таким образом, у нас нормальная форма бойсу-кода соблюдена, один из таких небольших примеров. И дальше мы можем переходить к четвертой нормальной форме. Четвертая нормальная форма гласит, что отношение находится в ней, если оно находится в нормальной форме бойсу-кода. И все нетривиальные многозначные зависимости фактически являются функциональными зависимостями от ее потенциальных ключей. Здесь достаточно сложный пример, который тяжело, опять же, привести, найти в реальности, потому что если вы уже привели таблицу к третьей нормальной форме, то у вас уже все хорошо с вашей базой, дальше заморачиваться не надо. Но здесь я взяла пример, который приведен в статье на Хабре, то есть я так сама тоже пример быстро сообразить не смогла. Предположим, что у нас с вами рестораны производят разные виды пиццы, службы доставки ресторанов работают только в определенных районах города, и у нас с вами есть составной первичный ключ, который включает три атрибута: это ресторан, вид пиццы и район доставки. Такая переменная отношение не соответствует четвертой нормальной форме, так как существует многозначная зависимость. Ресторан готовит определенные виды пиццы, да, то есть ресторан может готовить там 5 видов пиццы, ресторан следующий, второй, может готовить только 3 вида пиццы из всего набора, которые есть в сети ресторанов и так далее. И сами рестораны могут иметь разные районы доставки, которые они обслуживают. И вот у нас с вами на экране есть таблица, в которой есть ресторан, вид пиццы, район доставки. Но получается такая ситуация: если мы добавляем новый вид пиццы, например, к первому ресторану, пусть он еще готовит мясную пиццу, то нам нужно будет для первого ресторана про мясную пиццу не забыть добавить две записи, потому что первый ресторан делает доставку, у него есть зависимость от района в центральный и в южный район, и получается, нам нужно будет добавить две строки, что мы в первом ресторане теперь готовим мясную пиццу и доставляем ее в район доставки центральный, и первый ресторан мы готовим вид пиццы мясная и доставляем ее в район доставки южный. Мы можем ошибиться, создать аномалию и сделать так, что у вас окажется, что пиццу в какой-то район в первом ресторане вы не доставляете, что как бы немножко странно с точки зрения предметной области. Что мы делаем, чтобы убрать четвертую нормальную форму? Мы с вами делим таблицу ресторан, вид пиццы и ресторан, район доставки на две отдельных. И, соответственно, что у нас с вами получается? Теперь в первой таблице ресторан вид пиццы мы перечисляем, что вот первый ресторан готовит 3 вида пиццы, второй ресторан готовит 3 вида пиццы. И, соответственно, вторая таблица, в которой у меня показано, что у ресторана 1 доставка в районы центральный и южный, и у ресторана 2 доставка в район только северный. Таким образом, нормальная форма номер 4 соблюдена. И четвертая нормальная форма нам помогает устранить многозначные зависимости в таблицах, то есть ситуации, когда одна запись в таблице связывает несколько независимых атрибутов с одной сущностью. В идеале сюда еще добавить отдельную таблицу ресторан, поставить им красивые связи, то, что у ресторана есть еще как бы адрес, дополнительные параметры. Но это уже расширение БД, и я вам точно скажу, что если у вас таблица доведена до третьей нормальной формы, вы уже все проверили, то, скорее всего, такую ситуацию на практике вы не встретите, потому что она устранится уже заранее за счет введения первой, второй и третьей нормальной формы. Далее. Отношение находится в пятой нормальной форме, если оно находится в четвертой нормальной форме, что мы уже запомнили, и отсутствуют сложные зависимые соединения между атрибутами. На практике это очень жесткое требование, которое можно выполнить лишь при соблюдении дополнительных условий, и очень трудно найти пример реализации этого требования в чистом виде. На самом деле есть даже мнение, что каждая следующая нормальная форма может наоборот уменьшать производительность БД, то есть делать ее хуже, И вообще вот залезая в каждую следующую нормальную форму, мы влезаем в какие-то странные аномальные ситуации, которых в принципе в природе быть не может. Но, тем не менее, я очень рекомендую посмотреть пример, где я сначала показываю, что вот у нас есть заказ и клиент. У клиента может быть такая ситуация, как два адреса. То есть просто два адреса, которые у него хранятся в базе. Почему-то мы не соблюли первую нормальную форму и поместили их в одну колонку внутри таблицы. Окей, выполняем первую нормальную форму. У нас с вами появляется таблица «Адрес клиента». Она включает в себя телефон клиента, его первичный ключ, и само значение адреса. Но у нас же в заказах может быть какой-то адрес доставки, да? То есть такая ситуация тоже нужна. И нам нужно для заказов хранить адреса доставки. И вот у нас с вами каким-то образом появилась четвертая таблица адреса доставки, которая говорит о том, что у нас есть номер заказа и конкретный адрес, и этот адрес принадлежит непосредственно какому-то клиенту, и вот эта вот странная цепочка, по которой мы можем находить все связи. Четыре таблицы. Выглядит все вроде как нормализованно, но есть избыточные связи. И это та самая ситуация, когда на самом деле нужно немножко подумать и избыточные-то связи немножко устранить. Во-первых, я здесь добавила айдишники, чтобы вот адрес ID 777, 776 и так далее, немножко вот эту вот всю историю с адресами упростить и, в принципе, для адресов ввести системные адекватные первичные ключи. Следующее, что я сделала для того, чтобы это все в адекватный вид привести, я сначала показала вам, как это все выглядит на ER-диаграмме, вот с этими избыточными связями. Это действительно странная история. А потом на следующей картинке я убрала избыточную таблицу адрес доставки. Потому что адрес доставки, она не нужна. Мы сам адрес ID, ссылку на адрес клиента, мы можем поместить в таблицу заказ. Зачем для этого держать лишнюю дополнительную таблицу? Это снижает производительность запросов, потому что у вас возникает лишний элемент на пути к адресу клиента. Вот такие ситуации есть, и это не соблюдение пятой нормальной формы, то есть когда есть дополнительные зависимости, которые в принципе не нужны, и мы их должны убирать. Далее есть доменно-ключевая нормальная форма. Переменные отношения находятся в доменно-ключевой нормальной форме тогда и только тогда, когда каждое наложенное на нее ограничение является логическим следствием ограничений доменов и ограничений ключей, наложенных на данную переменную отношения. Что мне здесь вот прям хочется выделить? Это два новых термина – ограничение домена и ограничение ключей. Что значит ограничение домена? Это ограничение, предписывающее использовать для определенного атрибута значение только из некоторого заданного домена. Ограничение по своей сути является заданием перечня или логического эквивалента перечня допустимых значений типа. И в общем, если по-простому, коллеги, у нас могут быть поля в базе данных, которым предписаны только справочные значения, которые мы в них можем вписать. Например, статусы, да, то есть мы можем иметь статусную модель заказа, новый, ожидает обработки, оплачен или там ожидает оплаты, завершен. Никакие другие статусы мы больше не можем иметь. И это наша доменная модель, это ограничение домена для этого значения колонки будут. И, соответственно, таблица будет находиться в доменно-ключевой нормальной форме, если у нас это ограничение соблюдено для какого-то из полей. То есть, если у нас, например, есть база данных сотрудников, есть атрибут пол, еще один пример, и он может принимать значение мужской или женский, ограничения домена на атрибут пол будут значениями мужской и женский. Любые другие значения, если мы будем вписывать М, Ж, независимый, другой, должны быть отклонены, потому что они не соответствуют заданному домену. И ограничение ключа — это ограничение, утверждающее, что некоторый атрибут или комбинация атрибутов таблицы является потенциальным ключом. Это про то, что у нас есть ключи в таблице, есть системный, но также мы можем найти какие-то натуральные, естественные ключи, вот как у клиента номер телефона, например, либо связку из двух, то есть какой-то составной первичный ключ, что будет каждую запись таблицы делать уникальным. По сути, на самом деле мы этой доменно-ключевой нормальной формы добиваемся еще раньше, на предыдущих этапах, и до нее вот так вот добираться долго не надо. И шестая нормальная форма, самая последняя, переменное отношение находится в шестой нормальной форме, тогда и только тогда, когда она удовлетворяет всем нетривиальным зависимостям соединения. Из определения следует, что переменная находится в шестой нормальной форме, тогда и только когда она неприводима, то есть не может быть подвергнута дальнейшей декомпозиции без потерь. Каждое переменное отношение, которое находится в шестой нормальной форме, также находится и в пятой нормальной форме. Это сложное определение проще разобрать на примере. У нас есть таблица «Товар», в ней есть ID товара, название, цена, дата старта цены, дата окончания действия цены, то есть два атрибута, которые зависят от параметра цена, то есть они в принципе регулируют, когда эта цена должна действовать, и статус самого товара, то есть можем мы его продавать или нет. И то есть даже если, например, у нас какая-то цена у товара есть действующая, то его кто-то может отключить, то есть в принципе снять с продажи. Эти данные по статусу, данные по цене, дате старта, дата окончания, они как бы разные, и они должны быть независимы. То есть данные сейчас у нас о статусе и цене находятся в одной таблице, хотя это разные зависимые данные, и изменение цены или статуса, оно требует изменения всей строки, что увеличивает риск ошибок у дублирования данных. Поэтому здесь одновременно отслеживается цена, статус товара и период, когда цена была активна, и это нарушает шестую нормальную форму, потому что изменения статуса и цены могут быть независимыми друг от друга и меняться в разные моменты времени. Поэтому мы должны довести нашу таблицу до идеала, убрать из товара информацию по изменению цен, то есть история цен товаров, и вынести ее в отдельную таблицу. И у нас получится таблица товара, в которой есть его идентификатор, название и статус, да, то есть таким образом, базовая информация про товар. И есть отдельная таблица «Цена товара», где в первой колонке мы также храним ID товара, и далее его цену, дату старта и дата окончания. То есть так мы поделили таблицу для выполнения шестой нормальной формы. И в целом на практике это тоже применимо, если бы я увидела такие зависимые данные, я бы их вынесла. Но опять же, если вы строите таблицу по правилам, то есть убери связи многие ко многим, не пихай в столбцы массивы, то есть какие-либо списки, не пытайся объединять логически разные переменные, не пытайся объединять логически разные сущности в одной таблице, то тогда, в принципе, вот эти вот правила шестой нормальной формы, да, и попытки до нее привести вы можете и не встретить, хотя, опять же, все бывает. В заключение, что я хочу сказать. Во-первых, мы посмотрели на все нормальные формы. Я настоятельно рекомендую посмотреть статью к подкасту, которую можно найти по ссылке к нему, потому что наглядность здесь очень важна. Либо посмотреть запись на YouTube или в Telegram-канале подкаста. И я хочу сделать следующие выводы. Во-первых, самые, наверное, важные, интересные нормальные формы — это первая, вторая, третья и шестая нормальная форма. На мой взгляд, в своей практике я их действительно часто применяю. Не думая о том, какие это номера, они просто для меня интуитивно понятны. Если я вижу вот такие вот зависимые данные, вот эту вот ситуацию нужно разруливать. Все остальные нормальные формы, они также могут быть применимы в практике. Просто такие примеры, если вы уже привели таблицу в первые три нормальные формы, достаточно сложно найти. Если у вас есть опыт проектирования баз данных, то на самом деле о нормальных формах ты даже не думаешь. На старте, когда я работаю с таблицами, с их выделением, с выделением сущностей, я не сижу со списком нормальных форм, не сопоставляю ничего с ними, но про них полезно знать. Как минимум, первая нормальная форма — это постоянная ошибка специалистов, кто только начинает знакомиться с проектированием БД и ее прям стабильно допускает. Это списки в полях. И опять же, разъединение таблиц, да, то есть попытка хранить две сущности в одной, когда у нас заказ и клиент лежат вместе, тоже проскакивает. Поэтому в целом Если вы выучите первые три примера по нормальным формам, то считайте, что базовых ошибок при проектировании БД вы избежали. И требования нормальных форм не всегда соблюдают в реальных базах данных, и бывает нужна избыточность, бывают нужны какие-то аномалии. Это тоже нормальная история, поэтому об этом тоже стоит помнить. Этот подкаст будет полезен для аналитиков и разработчиков, кто только-только знакомится с проектированием базы данных, и для тех, кто готовится к собеседованиям. Для того, чтобы его переварить, я настоятельно рекомендую просто почитать и посмотреть статью, потому что визуально это воспринимается гораздо проще, чем на слух. Но, тем не менее, если вы смотрели нас на YouTube, то я надеюсь, что было полезно, и материал, который было необходимо усвоить, вы усвоили. Для закрепления настоятельно рекомендую попробовать попридумывать свои примеры, когда у нас нормальная форма в базе данных отсутствует, и как мы ее восстанавливаем, то есть вот как у меня по слайдам идет, нет нормальной формы, есть нормальная форма, это полезная практика. И, конечно же, попробуйте поспрашивать себя, а соблюдаю ли я принципы нормальных форм, трех достаточно, при проектировании базы данных. Мы работаем с проектированием баз данных каждый месяц в GetAnalyst на практических программах по проектированию БД и SQL, поэтому также приглашаю вас на наши занятия. И на этом мы завершаем наш эпизод. С вами сегодня была я, Екатерина Ананьева, ведущая подкаста сообщества системных аналитиков GetAnalyst. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, YouTube, Яндекс.Музыка и на других площадках. И, конечно же, до встречи в новых эпизодах.